Дилетанты.
Программа «Дилетанты», которая уже почти традиционно выходит из Петербурга, когда моя очередь ее вести. И, соответственно, моя сегодняшняя собеседница, петербургский историк Юлия Демиденко. В какой же раз, но приходится все-таки разъяснять, объяснять и уточнять, что программа связана с журналом «Дилетант» и со свежим номером или за одним из последних номеров обычно. Сегодня у нас такая презентация новой рубрики, и касается программы наш сегодняшний разговор уже следующего года, следующего январского номера. И вот мы заранее хотим вам презентовать новую рубрику, которая будет называться «Пенитенциарий». Такое сложное название, но я думаю, что оно всем понятно, поскольку речь пойдет о пенитенциарной системе, или, как она проще по-русски называется, системе исполнения наказаний. И это будет рассказ о тюрьмах. О разных тюрьмах, об их строении внутреннем и внешнем, почему, как, ну, естественно, и история самых известных тюрем в истории человечества. Сразу же скажу, что в первом номере будет паноптикон, всевидящее око, которую придумал... Которая придумана, я бы сказал, эта тюрьма, и придумка этой тюрьмы связана в том числе и с Россией. Но давайте пока это будет интригой, а пока я задам первый вопрос Юлии Демиденко. Не то чтобы почему эта рубрика, а что в этой рубрике, ну, может быть, если хотите, изюминкой, что, собственно говоря, отличает одну тюрьму от другой? Я думаю, что в представлении многих тюрьма – это и есть тюрьма. Я понятно, что в истории каждой тюрьмы есть свои эпизоды, свои узники, своя история, но вот устройство, что ли, тюрем, оно ведь примерно, наверное, должно быть одинаковое.
Ну, добрый вечер, во-первых, всем. И да, и нет, потому что я для себя эту рубрику называю «Архитектура репрессий». И понятно, что когда мы говорим про архитектуру, это прекрасное слово, оно многозначное. Это не только башенки, лесенки, количество этажей и всякие прочие вещи. Это именно структура, да, это вот иерархия определенная еще к тому же. И мы ведь говорим здесь о том, что вообще это давно известно, это старая истина, что устройство тюрьмы вообще-то отражает устройство общества. Вот какова тюрьма, таково и общество. Вообще говоря, история тюремных зданий – это просто отдельная история. Совершенно она, кстати, довольно поздно появилась, потому что мы же знаем, что под тюрьмы приспосабливали, ну, самые разные вещи – крепости, замки, монастыри, дворцы даже, в конце концов. Да?
20 век нам еще подсказал, даже стадионы.
Даже стадионы, да, там, ну, все что угодно, больницы. А вот сама идея о том, что тюремные сооружения – это совершенно особый какой-то вид зданий, она появилась довольно поздно. И вот как вообще развивалась эта идея тюрьмы, как развивалась идея того, что... И, кстати, не только тюрьмы, да, мы же можем говорить, например, и о лагерях, и тоже ведь мы не задумываемся об этом, но схема лагеря, советского лагеря и концентрационного лагеря нацистского, она примерно одна и та же.
Ну, насколько я помню, вообще сама система советских концентрационных лагерей... советских лагерей, да, для наказания преступников, она списана с немецких лагерей, еще даже не гитлеровской Германии, а до того.
Слушайте, концентрационные лагеря появились еще в 19 веке, да?
В Германии.
Не только англичане, по-моему, первыми эту историю придумали. Но я просто хочу сказать, что все это кто-то проектирует. Да? У этого всего действительно есть архитектура. И она исходит не только из того, чтобы это там было красиво, а из того, чтобы это было удобно. И это отражает определенные представления в обществе.
Ну, можно ли сделать такую оговорку, что если уж считать тюрьму неким, ну, не то чтобы зеркалом, но неким отражением, да, самого общества, то все-таки в этом случае речь идет об обществе, там, по меньшей мере, авторитарном, если не тоталитарном, потому что вряд ли тюрьма может быть отражением демократического общества.
Может, может. Вот есть, например, буквально только что не так давно открывшаяся тюрьма в Дании, Сторстрømская тюрьма, так называемая, она находится на острове. Она очень красивая архитектурно, и, в общем, могут наши слушатели даже погуглить, и они найдут всякие изумительные отклики, что это не тюрьма, а санаторий, что это просто... И это правда так.
Но это условия содержания, скорее, а не структура тюрьмы.
Это она похожа на элитный жилой комплекс в нашем представлении. Да, жилые корпуса, административные корпуса, сады, стадион, между прочим, точно так же. У каждого там вид из окна и так далее, и так далее. Она именно выстроена... Чисто архитектурно она выстроена таким образом, чтобы соблюдался, с одной стороны, принцип одиночного содержания. И мы знаем такие примеры со всякими жилыми комплексами, именно скандинавскими, когда вы не видите соседей, проживая там в одном доме. Все устроено таким образом, что вы практически не видите соседей. Она устроена таким образом, чтобы, сохраняя принципы вот этого одиночного пребывания, тем не менее способствовать какой-то социализации узников. У них, например, там на несколько камер общая, извините, гостиная и кухня. Она устроена, она как бы малоэтажная, да, что тоже немаловажно вот для архитектуры скандинавской. То есть это очень такое интересное архитектурное сооружение, и плюс это, конечно, невероятно вот с нашей современной точки зрения, особенно если мы как бы вспомним российские тюрьмы, она невероятно гуманна, конечно.
Ну, понятно, но с другой стороны, я думаю, что, ну, в первую очередь, наверное, у наших людей, да и у меня тоже фактически возникает вопрос, в чем тогда наказание?
Наказание, и это, вот, кстати, я как раз и сказала, что представление о тюрьмах, оно отражает вообще все представления в обществе. Наказание заключается именно в том, что человек лишается свободы. И для нормального человека в нормальном свободном обществе это самое страшное наказание. Другое дело, что в обществе, где, в общем, нет свободы как таковой, да, вот в полном ее объеме, ее лишение наказанием часто и не является. И вот всякие, скажем так, старые общества, средневековые общества, они ну, иначе относились к... Им даже наши современные тюрьмы, российские даже, показались бы, в общем, очень милыми, наверное. Точно так же очень разное в разное время отношение к одиночному заключению.
Да, я, кстати, отдельно хотел спросить, да, потому что когда-то, я помню, считалось, что одиночка – это наказание.
Опять же, да, это зависит от состояния общества. Вот мы будем говорить сегодня про Панаптикон и про Иеремию Бентама, который как раз считал, что одиночное заключение – это как раз залог перевоспитание, что тогда нет никаких дурных влияний, что именно тогда человек может как бы сосредоточиться там на труде и на размышлениях о хорошем, и как бы одиночное заключение еще страхует от возможности там сговора, бунта или еще каких-то неприятностей. Но действительно идея одиночного заключения она в разных обществах очень по-разному воспринималась. Я просто напомню, что, например, тюрьма Трубецкого-Бастиона, политическая тюрьма, главная политическая тюрьма России, она как раз практиковала одиночное заключение вот в царский свой период.
Там, где оказались декабристы, да?
Нет, она была построена уже позже значительно. Ну, да, декабристы оказались в Петропавловской крепости, но не в тюрьме Трубецкого-Бастиона.
Да.
Так вот...
Потому что Бастион, он в Петропавловской крепости.
Бастион, да, а вот здание тюрьмы, это более поздняя постройка. Так вот, одиночное заключение, там просто люди сходили с ума. Точно так же, как когда пытались в Англии построить первые вот эти вот тюрьмы с одиночным заключением, тоже, в общем, на психическое здоровье узников это влияло. Люди не были в то время приучены быть наедине с собой.
Ну да, с одной стороны, с другой стороны, такое коллективное, что ли, да, коллективное пребывание в камере, в тюремной, в большой тюремной камере, но оно, наверное, может быть тоже гуманным, но все зависит просто от условий содержания еще. От чисто бытовых, я бы сказал, условий содержания. Когда вот эта вот компания, я бы сказал, да, что 8 человек, что 4 человека, я не знаю, сколько там. А у нас, я знаю, бывает там и по 30 человек, по-моему, каких-то, особенно в СИЗО. Там это просто, там просто с бытовой точки зрения это нечеловеческие условия.
Ну, с бытовой точки зрения, вот действительно, в так называемой западной культуре, да, она охватывает разные совершенно страны, существуют стандарты определенные, санитарные стандарты, которые, конечно, ну, действительно, многим в нашей стране кажутся санаторием. Более того, я могу вспомнить, как в советские годы группы экскурсантов посещали то же самое, тюрьму Трубецкого бастиона, а там большие камеры. И люди, проживающие в коммуналке, там на площади там 12 метров 4 человека, иногда 5, они, в общем, с завистью смотрели на эти камеры.
Ну да, то есть бывало, что лучше, чем...
Да, 18 метров, конечно, лучше, чем многие жили в повседневной жизни.
А, кстати, ну, требования вот к таким бытовым условиям, вот там, как сказали там вот на Западе, да, а вообще требования к тюрьмам, я бы сказал, да, вообще восприятие тюрем, оно очень разнится между, там, скажем, Западом и Востоком.
Ну, в принципе, да, оно действительно очень... Ну, опять же, какой Восток, да? Там Япония, Сингапур – это один Восток, извините, Китай и Корея – совершенно другой, особенно Северная. И говорят, что ничего страшнее северокорейской тюрьмы просто не бывает. Я не знаю, да? Но вот, опять же, возвращаясь к той же самой датской тюрьме, одиночная камера 13 метров, которая включает еще обязательно душ, ну, такой санузел, который обязательно включает индивидуальный холодильник и телевизор. Ну, и вот, как я уже сказала, есть еще общая кухня и что-то типа гостиной.
Ну, а можно ли примерно понять, когда вот началась такая гуманизация, что ли, тюремного заключения? Потому что у меня сейчас что-то в голове, там, если в средние века брать вместе с их инквизицией, там никакого гуманизма не было.
Слушайте, это сложный вопрос. Вот мы будем говорить об Энтоме. Это, конечно, человек, который поставил, наверное, этот вопрос, это эпоха просвещения, сформулировал его достаточно определенно. Но я бы сказала, что заключение заключению рознь. И мы знаем, например, самые разные примеры, когда захватывались очень знатные, богатые люди в качестве, не преступники, да, в качестве, скорее, там, из каких-то политических соображений или как военные.
Их заточали военные, в крепости.
Их заточали, очень часто это, знаете ли, фигура речи, потому что даже они как бы почетные гости. Они лишаются права свободы передвижения, они лишаются целого ряда прав, но они находятся, тем не менее, в очень неплохих бытовых условиях. Такие примеры есть. Вот. И совершенно другое дело, когда это вот преступники.
Преступники такие, уголовники, скажем.
Ну, скажем так, да.
Да. А Россия, с этой точки зрения, исторически, находится где-то посредине между там, Западом и Востоком, между, там, скажем, Европой и Азией?
Слушайте, ну, наверное, все-таки да. Современная Россия, это, конечно, вообще особый такой экспириенс. Но в России, как и, в общем-то, в Европе, в средние века в основном использовали для заключения монастыри и крепости. А вот специальные тюремные здания, кстати, начали строить довольно поздно. Да? Это где-то вот, ну, мы даже знаем, кстати, вот тоже интересно, да, называлась тюрьма, называлась тюремный замок. И вот эта вот связь с крепостью, с замком, она как раз в этом названии очень хорошо прослеживается. И мы знаем типовые проекты Адриана Захарова, строителя Адмиралтейства знаменитого, да, вот типовой проект тюремного замка. Вот по этому типовому проекту таковые места заключения как раз должны были по всей России устраиваться. И устраивались, кстати сказать. Ну и вот это как раз было такое, это самое начало 19 века. И это, в общем, тоже вполне такие рациональные, гуманные, ну, в своем времени, конечно, условия содержания.
Я хочу возвратиться к предыдущему вопросу по поводу гуманизации. Правильно ли я понимаю, что гуманизация наказаний стала появляться в эпоху, именно в эпоху Просвещения, да, после мракобесия, инквизиции и других?
Вопрос же в том, как каждый раз оценивается заключение. Вот заключение – это наказание за совершенное или это попытка перевоспитания? Это две принципиально разные...
И два подхода.
Да, два принципиально разных подхода. И вот, конечно, этот подход, он формулируется именно в эпоху Просвещения. О том, что заключение – это перевоспитание, это создание как бы другого человека.
Ну, с этой точки зрения, если уж так перекинуть мостик временный и очень короткий, на короткое время в сегодняшнюю Россию, то у нас, по-моему, как раз о перевоспитании, ну, может быть, когда-то и говорили, но сегодня это и уже достаточно давно исполнение наказаний – это...
Это в чистом виде репрессивный.
Это в чистом виде репрессивный, да. Репрессивный и не перевоспитание, а наказание именно, конечно.
И часто очень жестокое.
Жестокое, да. И нам до сих пор показывают и рассказывают совершенно жесточайшие вещи про то, что творится в СИЗО, в лагерях и так далее и тому подобное. В тюрьмах, естественно.
Ну да, да. Это как раз, пожалуй, сравним с рассказами о Северной Корее уже.
Ну да, ну хорошо, будем иносказательно говорить тогда о Северной Корее. Еще один такой вопрос. А вот эта вот сама структура тюрем, все вот эти задумки, что ли, разные, да? С какой целью? Это такая оптимизация контроля за сидящими преступниками?
Слушайте, ну вот в том-то и дело, да, что это очень...
Оптимизация и эффективность, и обеспечение эффективного.
Ну вот это очень по-разному в разное время, да, потому что если мы опять же будем смотреть на ту же самую средневековую Европу, там, или Европу даже уже нового времени, там, и 16 века, и 17-го, и почему используются вот эти крепости и монастыри? А потому что самое страшное – это побег узника, да, и считалось, что вот эти толстые высокие стены, они как раз этому препятствуют. А потом действительно начинает ситуация меняться. И вот что такое современные, в том числе, тюрьмы, да, то есть они должны в идеале, мы говорим про идеал, конечно же, они должны, во-первых, способствовать перевоспитанию, они должны готовить человека к той жизни, которая наступит потом, когда он выйдет на свободу, да, он должен знать, что мир меняется. Кстати, мир сейчас меняется очень быстро. Он должен уметь пользоваться современными гаджетами, например, да, вот если мы, опять же, говорим о сегодняшнем дне. Он должен понимать, как люди ходят в магазин. Это, кстати, тоже немаловажно, да, потому что у людей, особенно при длительных сроках заключения, атрофируются какие-то навыки.
Просто. Это тоже называется социализация.
Социализация, совершенно верно. Должны соблюдаться определенные санитарно-гигиенические условия, да, и, конечно, должен быть контроль. Но кроме контроля еще тюремные здания, они ведь предусматривают возможность каких-то эксцессов самых разных. И там должны быть возможность отсечь одни помещения, заблокировать другие. Очень много разных вещей. Очень много даже вещей, которых мы не знаем, да, которые, конечно, держатся в тайне и пускай там и остаются в тайне.
А еще такой вопрос. Вообще сама идея строительства тюрем как самостоятельных зданий, да, она же появилась не сразу. В общем, человечество достаточно долго обходилось, во-первых, теми зданиями, которые есть, или каторгами.
Ну, совершенно верно. Вот как раз в этом в том-то и дело, что это довольно поздняя идея, да, вот какие-то каторжные бараки появляются, ну, вот где-то поздно появляются они в колонизационную такую эпоху, когда, даже попозже, где-то в 17 веке, когда начинают высылать подальше всяких злоумышленников и просто, Приморье, да. Строго говоря, просто им строят бараки, им бежать там особенно некуда. Там нет вот этой вот необходимости такой защиты. А вот действительно тюрьма в полноценном смысле слова – это как отдельное сооружение, как специальное сооружение со своим набором функций. Это как раз идея 18 века.
18
века? Да, это идея просвещения.
Ну вот с 18 века мы тогда и начнем, может быть, чуть-чуть более конкретный рассказ, в том числе вот обещанный рассказ о тюрьме Паноптикон. И это будет после небольшого перерыва, вызванного новостями. А я напомню пока, что вы слушаете программу «Дилетант», и веду ее я, Виталий Дымарский, и моя сегодняшняя собеседница, петербургский историк Юлия Демиденко. До встречи через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты» в известном вам уже составе, но я его повторю. Ведущий программы я, Виталий Дымарский, и моя сегодняшняя собеседница, петербургский историк Юлия Демиденко. Говорим мы о тюрьмах, ну а применительно к журналу «Дилетант» говорим мы о новой рубрике журнала, которая стартует в первом январском номере 2020 года. Будет она, скорее всего, рубрика называться «Пенитенциарий». В этом случае так на сегодняшний день звучит название. Ну, а мы сегодня вот такую устраиваем ее презентацию, пытаясь объяснить, а что, собственно, интересного в истории тюрем. И вот мы, как и обещали, начнем с Паноптикона, тюрьмы, такой идеальной тюрьмы 18 века, которая так никогда и не была построена, так ведь?
Ну, она была построена, но была построена уже после, собственно, после смерти человека, который ее придумал. Хотя тоже насчет того, кто именно ее придумал, это большой-большой вопрос. И действительно, у нас начало рубрики посвящено, в общем-то, этому человеку. Это англичанин, это Иеремия Бентам, английский правовед, английский, ну, даже можно было бы и сегодня и социологом его назвать, просто тогда еще не было этого слова, философ, конечно, во многом, и утопист. А, и еще, что очень важно, масон, потому что, конечно, вот эта вот идея всевидящего ока, это масонская идея.
Надо сказать, что паноптикон с греческого переводится как всевидящее око.
Ну, еще раз подчеркиваю, что это масонский символ, который как раз означает такой высший надзор, да, божественный, великого архитектора мира, опять же, возвращаемся к архитектуре, за вот этими вот вольными каменщиками, которые строят тоже прекрасную жизнь. Так вот, действительно, Иеремия Бентам, человек, который придумал идеальную тюрьму, долго над этим размышлял, хотя идея пришла к нему почти готовая, идея принадлежала не ему, а его младшему брату Сэмюэлю, который был инженером по образованию и был приглашен в Россию, приглашен светлейшим князем Потемкиным в его имение, которое на территории современной Беларуси.
В его деревню.
В общем-то, в его деревню, но не в Потемкинскую, а вполне в реальную. Приглашен был первоначально как корабельный мастер, но поскольку он был такой вот настоящий англичанин, то есть который, значит, быстро соображает и легок на подъем, он очень быстро занял там такое фактически положение управляющего, занимался, кстати, и сельским хозяйством, и организацией всего на свете. И в частности, а у Потемкина была такая идея устроить там образцовое имение. Да? Образцовое, что значит? Как ферма практически английская. Вот. И как раз Сэмюэль Бентам взялся за это дело, но столкнулся с проблемами русского населения, с проблемами, связанными с приглашенными им же самим иноземными, в том числе английскими мастерами, которые, в общем, все любили выпить, и которые нуждались в этом всевидящем оке, они нуждались в контроле и надзоре за ними, как, в общем, к сожалению, очень многие люди нуждаются. И вот этот вот самый Сэмюэль Бентам думал, как бы минимизировать расходы на вот этот вот самый контроль, как бы сделать так, чтобы при минимуме средств добиться максимума результатов. Он придумал, что мастерские и вот эти жилые помещения этих самых работных людей, Их надо разместить по кругу, а в центре посадить в вышке человека, который будет за ними как раз пристально наблюдать. И он даже начал эту идею в имениях Потемкина воплощать. И в гости к нему как раз приехал этот самый старший брат его, Иеремия Бентам. И почти год провел в России, и посмотрел на все это. И, в общем, ему это запало как-то явно в душу. Потому что уже когда он возвращается на родину, он пишет вот этот вот трактат, который так и называется «Паноптикон». Вообще-то название у него очень длинное, на несколько строк, потому что он говорил о том, что это принцип. И принцип этот можно распространить не только на тюрьме. Можно его распространить на школы, на работные дома, на фабрики, то есть мануфактуры, да, в терминологии тех лет.
Да, где нужен контроль.
На больницы для душевнобольных и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот. И вот... как бы такая идея, социальная, что ли, структура, она вот нашла выражение в архитектуре определенной совершенно, которую Бентам и предложил.
Ну, давайте не будем все рассказывать, потому что там все подробности, интересные подробности будут содержаться в самой статье и в самом журнале, соответственно. А вот еще такой вопрос. Я думаю, что если бы мы сейчас спросили, если была возможность у нас провести голосование и спросить наших слушателей, вот рубрика про тюрьмы. Какой тюрьмы вы бы хотели начать? Я думаю, что подавляющее большинство назвали Бастилию как самую известную, наверное, тюрьму в мире.
Ну, вот опять же, да, это Бастилия вообще замечательная тюрьма. Просто от нее ничего не осталось, что важно. Опять же,
хотя бывало, я знаю, случаи, когда русские туристы советские искали Бастилию и спрашивали, а где же здесь у вас Бастилия на площади Бастилии?
Да, я тоже знаю такие примеры. Ну, вот просто, да, это очень типичный пример, потому что вот это одна из нескольких тюрем, кстати, Парижа, 18 века, все они находились как раз в крепостях и замках. Винсенский замок можем вспомнить, Консьержери можем вспомнить. И вот Бастилия – это крепость, XIV века. История ее, конечно, интересная, не только тем, что...
Переоборудованная тюрьма, практически.
Ну, особенного переоборудования-то там и не было, конечно, как мы понимаем. Никто там никаких радикальных перестроек не устраивал, но тем не менее, да.
Ну, хотя бы двери-то железные надо навесить.
Кстати, не обязательно железные, деревянные двери, обитые иногда да. железом просто, да, деревянные ну, чаще всего. Да. Действительно, это, кстати, любопытно. А Бастилию, как мы знаем, революционные парижане разобрали буквально по камушку, не оставив от нее ничего, даже фундамента. Но!
Ну и известно, что там никого практически не нашли.
Ну, в общем-то, да. Да. Но, кстати, может быть, нашим слушателям будет интересно узнать, что, вообще-то говоря, понятие памятника истории архитектуры в мире появилось именно в связи с разрушенной Бастилией. Да. Был такой в революционном Париже священслужитель аббат Григуар. Вот когда Бастилию снесли, он очень вообще любил выступать. У него была активная гражданская позиция. Он выступал за всех угнетенных, он выступал против антисемитизма, там против много чего. И в частности, он первым выступил за то, что надо сохранять памятники истории и культуры. И памятником, таким памятником истории он назвал уже разрушенную Бастилию. И это имело результат. Потому что, во-первых, эту самую Бастилию сразу же, как сувениры, стали производить во всяких разных материалах. Между прочим, да, вот сувенирная промышленность с изображением памятников, откуда она взялась. Ее стали, значит, изображать и продавать. Более того, надо сказать, что именно Бастилии мы обязаны и появлением вот этих вот бумажных игрушек, знаете, которые там знаменитые сооружения. Потому что в 19 веке журнал для семейного чтения публиковали как раз вот такие вот игрушки. Надо было построить Бастилию, сложить ее из картона. Ага. То есть Бастилия сделалась вот таким вот, ну, если хотите, брендом французским. Ее нет, и в то же время она есть везде.
Ну, и главный национальный праздник от день взятия Бастилии.
Ну, да, да, да.
Да, хотя там взяли, сколько там их было, 9 человек?
Что-то. Ну, в том-то и дело. Вот легенда, не важна история, важна легенда.
Ну, да. Но в этом сериале из 12 номеров, из 12 материалов в рубрике, посвященной тюрьмам, Бастилия займет свое место.
Да, я думаю, что мы расскажем.
Если не первое, то...
Я думаю, что мы расскажем про Бастилию обязательно.
Понятно, хорошо. Несколько слов о лагерях. Это принципиально другой способ, что ли, исполнения наказания?
Это даже вот как бы первоначально даже не всегда наказание, да, это первоначальные концентрационные лагеря, это именно лагеря военнопленных, да, это попытка как-то что-то с ними делать, потому что их надо кормить, их надо содержать каким-то образом.
Во-первых, да? Я так понимаю, что это формат, да, простите меня это слово, в первую очередь для массового. Да?
Да, в том-то и дело. Вот это принципиальная вещь, что это именно масса народу. И тут тоже определенные сложности, да, потому что вот тут как раз функция контроля очень важна. Как сделать так, чтобы они не разбежались, не вырвались на свободу, не там лишили жизни всех охранников и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, как раз принципы устройства лагеря, они оказались одинаковы. Дело даже не в том, что кто-то у кого-то что-то конкретное заимствовал, а в общем, ну, они понятны. Это действительно ограды, это сторожевые вышки, чтобы было видно все передвижения, это бараки, как еще расселить большое количество людей, отстоящие друг от друга на каком-то расстоянии. И опять же, это предусмотренные всякие возможности блокирования переходов.
Ну да. Говорят, ну, собственно, как говорят? Говорят со знанием дела и даже с документами в руках, что ну, после войны, уже там, после 1945 года, Советский Союз в счет репараций германских, да, вывез энное количество лагерей. Ну, разбирал эти бараки, вывозил, и у нас здесь восстанавливали.
Ну, я, честно говоря, была в небольшом количестве лагерей, вот в частности, в Перм 36, там же лагерь фактически,
ну,
да?
Фактически сокращен. Но это лагерь более позднего
времени. Лагерь более позднего времени, тем не менее, устроенный по одному общему принципу. И вот люди, которые регулярно совершают экспедиции, кстати, в Магаданском крае и в том же самом Пермском, они, в общем, рассказывают, что все это в некоторых местах. Ну, я была еще на Белом море, я помню тоже. И вы эти вышки видите, да, все это сохранилось, все это лагеря можно видеть. Это производит очень удручающее впечатление.
Ну, тюрьма лучше производит впечатление.
Ну, смотря какая. Вот эта вот датская тюрьма, фотографии ее, кстати, поместили очень многие, кстати, архитектурные журналы. Еще раз повторяю, это просто очень хорошая современная архитектура. Это, кстати, не единственная тюрьма, которая вот строилась крупными
архитекторами. Нет, ну, во-первых, то, что происходило в замках, это уже...
Ну, замки тоже, да. Слушайте, ну, замок Святого Ангела в Риме, уж казалось бы, что краше. Восходит
да и Тауэр.
Тауэр более поздний, а тут все-таки восходит к мавзолею императора Адриана, да, это прекрасная древнеримская еще архитектура.
Ну, да. Тауэр же тоже был тюрьмой.
Тауэр был тюрьмой, но Тауэр первоначально все-таки и резиденция королевская. Ну, как, кстати, очень многие. Вот чешские замки есть тоже, которые были тюрьмами, превратились из королевских резиденций в тюрьмы. Ну, в общем, таких примеров масса.
Швейцария, замок Байронский.
Ну, Шильонский замок, конечно.
Шильонский узник.
Конечно, Шильонский замок тоже был очень долго тюрьмой, кстати сказать.
Ну, хорошо, здесь ничего, конечно, хорошего, чтобы лучше смотреть в качестве, ну, если не туриста, то какого-то наблюдателя. Мне один раз пришлось побывать в тюрьме, как журналисту, слава богу. Вот, я во французской тюрьме был, и это была специализированная тюрьма для тех, кто получил пожизненное заключение. То есть люди, в общем-то, практически все убийцы, да, так или иначе. Там много интересного я посмотрел, но я бы не сказал, что там какие-то особо жесткие условия содержания. Там один момент, как бы вот так поинтеллигентнее рассказать и подать, как мне рассказывали служители, да, этой тюрьмы. У них такой, типа, я бы сказал, даже очень красивого зимнего сада для свиданий, да, с родственниками. Вот они говорят, что самый для них сложный момент это чтобы встреча с родственниками, ну, там, скажем, мужа с сидящего мужа с женой, не превратилась в какой-то такой, значит, не превратилась в сексуальный контакт.
Это запрещено?
Это запрещено. А, кстати говоря, вот в идеальных тюрьмах, скажем, предусмотрены были какие-то вещи, типа там, не знаю, комнат свиданий.
Слушайте, вот увы, в тюрьме Еремии Бентома фактически такого не было, как, в общем, не было идеи свиданий. Но вот эта вот, например, тюрьма датская, о которой я говорила в самом начале, она чем примечательна? И почему, кстати, там такие хорошие условия? Потому что как раз тюрьма строгого содержания, она рассчитана на особо злостных преступников и на большие сроки. Этим как бы и определяется вот ее редкостная гуманность. Вот во всех условиях. И там, по-моему, там есть комната свидания, да. Там предусмотрено, я не уверена, что в тех же корпусах, в которых содержатся узники, но, по-моему, они там предусмотрены.
Мы же помним по фильму «Вокзал для двоих», когда героиня Гурченко, да, все-таки добирается до этого лагеря.
Ну да, но вот я опять же могу привести пример только с этой Пермью 36, где, в общем, показывают эту комнату. Там довольно, там все сохранилось, там как раз можно все это посмотреть, и там действительно есть вот эти вот комнаты свиданий, это можно увидеть их просто.
Мы сейчас, наши зрители, наши слушатели не видят, а мы еще смотрим разные картинки, да, разных тюрем. И здесь вот кое-где мелькают такие чисто азиатские все-таки архитектурные формы.
Ну, не кое-где, это просто такая китайская тюрьма, очень известная, Цинчен. Просто построена в традиционном стиле, но вообще это тюрьма, которая, по-моему, строилась еще при Мао, в живописной местности, но считается действительно одна из самых страшных тюрем. И вообще китайские тюрьмы – это тоже страшная вещь.
Ну, здесь вот были же случаи, эпизоды там последних, там, я не знаю, лет 15-20, и нам даже по телевизору время от времени показывали, да, там, когда наши люди попадали там в тайские тюрьмы. Тоже я вам хочу сказать, там ведь на все это еще накладывается климат, который тоже имеет большое значение. У нас, наверное, трудность это с тем, что у нас довольно суровая зима, а места исполнения наказания очень часто находятся на севере, где это еще труднее пережить. А там вдруг противоположное, там просто адская жара.
Ну, жара, влажность, очень много разных обстоятельств. В некоторых странах тюрьма – это по-прежнему просто земляная яма. И я такие рассказы тоже знаю из африканской, скажем, жизни. И, в общем, ничего хорошего во всем этом нет.
Но это учитывается каким-то образом в самой системе, что ли, исполнения наказаний, ну и в частности вот в структуре тюрем. Вряд ли там в южных тюрьмах, вряд ли там где-то кондиционеры стоят.
Ну, опять же, в цивилизованных странах стоят.
Ну, я не знаю уж, какая наша страна, но я думаю, что в нашей стране это не поймут. Если мы создадим условия для людей сидящих лучше, чем для людей, живущих на свободе.
Ну, надо создавать, конечно, условия для людей, живущих на свободе в первую очередь, но еще раз говорю, да, преступники продолжают оставаться людьми со своими, в общем-то, правами, тем не менее, гражданскими, да, и то, что они наказываются за какое-то преступление, это не означает, что они должны нести еще какие-то дополнительные физические муки и всякие прочие, может быть, моральные тоже, потому что, ну, я напомню, что в цивилизованном мире там люди сохраняют свои религиозные убеждения, люди сохраняют свои какие-то привычки питания, да, потому что, например, могут быть вегетарианцы, могут быть там еще какие-то там причуды у людей, да, вообще-то не причуды, а твердые убеждения, это важно.
Это я в связи с этим вспомнил замечательный эпизод, именно с этой точки зрения замечательный, в книге Леопольда Трепера, если кто не помнит, кто это такой, это руководитель знаменитой нашей шпионской сети во время войны Красной Капеллы. Да. Да. Когда он уже вернулся в Советский Союз в Москве, его прямо из аэропорта прям повезли на Лубянку в тюрьму, в Лубянскую. И как он в своей книге, Василий Васильевич это описывает, его соседом не по камере, а в соседней камере, да? Ну, видимо, там были условия, что можно было каким-то образом, или вместе они в одной камере были, был плененный японский генерал, который возмущался и все время говорил, в том числе там, служителям этой тюрьмы, охранникам, ну и, видимо, жаловался самому этому треперу. И, слушайте, говорит, мне много не надо. Представляете, да, Москва, послевоенная, там, 46-й там, год, да, 45-46 год. Мне много не надо, я же прошу элементарную вещь, пару бананов в день.
Ну да, ну да, и между прочим, я тоже...
Насколько разные стандарты, да?
Я знаю одного человека, ну, знала, скажем так, который там где-то в 80-е годы попал по какой-то нелепой случайности в австрийскую тюрьму. А что такое 80-е годы в Советском Союзе, да? И он как раз рассказывал, что там каждый день на завтрак давали банан.
Ну вот, да. Ну, мы сейчас можем обмениваться долго всякими историями, потому что в этой французской тюрьме, это были 90-е годы, я обнаружил еще двух украинских моряков, тоже, в общем-то, не очень справедливо туда попавших. Не буду рассказывать их историю, почему они туда и как они туда попали, но они мне радостно сообщили, что они зарабатывали на воле, будучи там вот в этом наемном экипаже, да, морском, они зарабатывали меньше, чем в этой тюрьме, где в каком-то там цех для... какие-то они делали поделки из дерева и могли каждый месяц посылать своим семьям в Одессу, я очень хорошо помню, по тем временам это большие деньги были, да, 90-е годы, по $300.
И вот эта история, она как раз нам показывает, что, в общем-то, идеи Иеремии Бентама, несмотря на то, что они уже тогда многим казались утопическими, они все-таки во многом верны, потому что это была его главная идея. Заключенные должны работать, они должны зарабатывать, и на эти деньги должна содержаться сама тюрьма, и что-то должно оставаться заключенным.
Да, а вот по поводу идеи перевоспитания, у нас, пожалуй, ну, из того, что я знаю, наверное, были другие тоже варианты, да, другие, и в другие времена это, наверное, происходило, но я точно, например, знаю, что очень активно перевоспитанием заключенных мы занимались по отношению, мы, я имею в виду, ну, тогда еще Советский Союз, занимались по отношению к военнопленным после войны. И очень много людей из лагерей для военнопленных, которые в конечном итоге были отпущены, они вернулись в ту же Германию, ну, очень часто убежденными коммунистами, ну или, во всяком случае, людьми левых взглядов. Да, я просто знал западногерманских коммунистов, именно западногерманских коммунистов, которые прошли систему перевоспитания, переагитированные, они были, значит, вот и стали действительно коммунистами.
Слушайте, ну опять же, система перевоспитания, как мы знаем, прекрасно была в Маоистском Китае, да, в качестве такой вот обязательной части репрессивной системы, но я не, честно говоря, сомневаюсь, что это было эффективно и искренне люди перевоспитывались.
Ну вот в отношении этих людей это точно было искренне. Из других воспоминаний тюремных это, конечно, такая уже смешная история в Андорре.
Там тоже есть тюрьма?
Да, там все равно.
Если там преступники возникают.
Нет, подождите, вру, не в Андорре, в Лихтенштейне. В Лихтенштейне мне показали здание, оно небольшое, в котором находилось все. Правительство, парламент, тюрьма, в общем, все государственные институты находились в одном небольшом здании.
Ну, каково государство, таково, в общем-то,
да.
И тюрьма.
Но никого не смущало, что тюрьма, тем не менее, значит, находилась рядом, в одном здании вместе там с
со всеми государственными органами.
Ну, слушайте, таких примеров на самом деле тоже достаточное количество. И вот мы говорили, например, про всяких знатных узников. Я просто напомню, что та девушка Костюшка был узником Петропавловской крепости. И есть более поздние, например, гравюры уже 19 века, где изображен такой несчастный Костюшка в каких-то сводчатых там помещениях со сводчатыми потолками. И вот это как раз неправда, потому что он как раз содержался не просто в комендантском доме, он содержался в квартире коменданта. И, в общем,
а картина была такая художественная.
Ну, романтично очень это. Вот, в том же
узник.
Да, в том же самом доме, помимо, собственно, квартиры коменданта, там и управление находилось крепостью, и целый ряд еще административных помещений. В общем, тоже все в одном доме довольно удобно.
То есть у нас есть еще и рассказы о том, как большевики в Сибири сидели, находились, да? Но там, правда, это не тюрьма
это
и не лагерь.
Это ссылка.
Немножко другое. Но тоже условия были достаточно гуманные.
Ну, условия действительно были достаточно гуманные. Есть известный труд Гернта «Тюрьма в царской России». И несмотря на то, что основная его идея как бы рассказать, как при царизме все было ужасно, во всяком случае, для людей демократических убеждений, революционных там устремлений, тем не менее, даже оттуда можно, в общем, почерпнуть немало интересного по поводу того, как, в общем, было неплохо. Опять же, вернусь в наш город, в ту же самую тюрьму Петропавловской крепости, хорошо мне знакомую. Напомню, что Бакунин выписывает книги из библиотеки Академии наук почитать. Вообще, кстати, все тюрьмы, во всяком случае политические, обладали очень хорошими библиотеками. Шлиссельбургская тюрьма и Петропавловская крепость. Причем, более того, известно даже, что в той же самой Петропавловской крепости в тюремной библиотеке был запрещенный «Капитал» Карла Маркса. Он, правда, скрывался там под обложкой какой-то другой книги, но, тем не менее, он был. Вот. И Троцкий, например, который там тоже сидел, он говорил, что нигде ему так хорошо не работалось. И, в общем, в этом тоже прелесть одиночного заключения. И кухня периодически там была замечательная, да, когда давали жаркое из дичи и белые блины с клюквенным вареньем. В общем, много прекрасных моментов было и много было моментов ужасных.
Поскольку сейчас вот заговорили об этом, просто последний тогда вопрос короткий, но он же связан, конечно, конкретно с городом, с Петербургом, с Ленинградом. А что-нибудь известно о том, что такое была тюрьма во время блокады? Они же сохранялись, наверное, тюрьмы?
Да, и...
Если жителям города нечего было есть. Что тогда доставалось узникам?
Слушайте, это касалось не только... Во-первых, действительно, эвакуировали, мы знаем. Но это касалось не только Ленинграда. Это касалось как раз и других тюрьм. Есть вообще-то нечего было по всей стране все-таки. Давайте говорить о том, что, конечно, положение Ленинграда было ужасающе. Но, в принципе, никто не жировал. И в этом смысле узникам тоже паёк и без того, в общем, без того довольно скромная их еда, она урезалась до невозможности. И как раз мы знаем, что очень многие смерти пришлись на военные годы. Вот люди заключенных, в том числе, они были и от голода. И был такой прекрасный архитектор Николай Евгеньевич Лансере, который проектировал наш большой дом, и который трижды или даже четырежды был посажен. Вот он как раз умер в 1942 году, по-моему, в тюрьме Владимирской.
Мне осталось сказать только, что это была программа «Дилетанты», а все подробности в рубрике, которая открывается в 2020 году, посвящена истории тюрем. До встречи. «Дилетанты».